эфире независимая радиостанция «Ракурс».
Ну что ж, вот в нашей студии наконец появился гость обещанный. Это, я думаю, давно уже и хорошо знакомый нашим радиослушателям Михаил Митропольский, ведущий программы «Соло для джаза» на радио «Надежда», ведущий теперь уже новой джазовой рубрики на радиостанции «Маяк», ну, а также преподаватель и так далее, и так далее. В общем, я не буду перечислять все титулы и звания, поскольку речь пойдет, в общем-то, не о них, а, собственно, о той музыке, которой Михаил занимается, так сказать, с профессиональной точки зрения, ну и, в общем, о том, что эта музыка значит в его жизни, я думаю, так же, как и в жизни каждого из нас. Добрый день.
Добрый день, спасибо. Действительно, как бы круг проблем очерчен очень широкий. Угу. Только что, вот буквально вчера, у меня была лекция в Московском колледже импровизационной музыки, и в том числе студенты начали меня убеждать в том, что о музыке говорить вообще не следует. Нельзя рассказать, о чем музыка. Собственно, этого никто и не делает, и не собирается делать. Правда, Кабалевский когда-то пытался рассказать, что выражает музыка, но я стараюсь этого не делать. А вот что музыка значит в нашей жизни, для меня действительно очень важно, потому что мне представляется, что результаты слушания плохой музыки выливают совершенно невероятные вещи. Ну, например, в войну в Чечне. Или, ну, в уголовщину процветающую.
Отчасти да, конечно. Поскольку человек, который всю жизнь слушает два притопа, три прихлопа, он, в общем, и мыслит соответствующим категориям.
Два кусочка колбаски.
Два кусочека.
Два кусочека, да.
Заметьте.
Да.
Да, это очень правильно. Человек, который слушает песню про два кусочка колбаски, вряд ли можно себе представить, что он будет думать, скажем, о гетерофонии в раннем джазе, например.
Например, да. А уж о позднем и речи нет.
Абсолютно.
Потому что она возникла вновь как раз в позднем джазе.
Совершенно верно.
В совершенно другом, правда, виде, но тем не менее. Музыку можно разную слушать, я полагаю. И дело совсем не в джазе. Я не собираюсь никого принуждать слушать только джаз один. Существует масса хорошей музыки. Этно-музыки, которая сейчас очень часто звучит, спасибо каналам коммуникации, которые нас связывают со всем миром, да и музыки академической, и старой музыки академической, современной, и можно слушать самую разнообразную музыку. Кстати, я хотел бы немножко поагитировать за хорошую коммерческую музыку, только мы не знаем, что это такое.
Да, какая из них хорошая?
Да,
коммерческая, это мы знаем какая, а вот какая из них хорошая, это, конечно, вопрос.
Коммерческая музыка, кстати, это та музыка, которая хорошо продается.
Ну, правильно.
А в нормальном обществе хорошо продается хороший товар, хороший, качественный.
Ну, в конце концов, был же, например, период, когда достаточно высоколобое направление в музыке, как, например, ну, такой мертворожденный музыкальный стиль, который, тем не менее, несколько цветов так породил. Например, арт-рок. Он одно время был популярной музыкой. Скажем, году в 75-м пластинки группы Yes. Это я потому говорю о группе Yes, потому что вчера увидел ее на телеканале НТВ. В очередной раз подивился, так сказать, своему неприятию этой музыки. Но, тем не менее, музыка достаточно высоколобая такая. Вот году в 75-м их пластинки расходились миллионными тиражами, что сейчас непредставимо.
Вообще-то довольно странно, ведь она музыка арт-рока, она же действительно предназначена для того, чтобы быть популярной музыкой. Это некий такой мостик между разными видами музыки. Мостик, который действительно дает возможность нам услышать то, что мы услышать другим способом не можем. Вот не можем мы взять, пойти в консерваторию, послушать какое-то сложное произведение, да и не очень сложное. Скажем, у Моцарта произведение, как правило, не очень сложное.
Ну да.
И тем не менее мы даже это не можем заставить.
Да не то, что не можем, а как бы не очень бы и хотелось, ну, да, многим-то.
А здесь вот есть какие-то признаки, которые позволяют нам услышать эту музыку через какую-то призму.
Да.
Чего-то знакомого.
Совершенно
элементов
верно.
Рока, например.
Да, когда, например, Рик Вейкман соло играет на клавишных инструментах, там масса цитат вот из этой самой не очень сложной музыки, она западает в душу мгновенно. И тем не менее, сейчас ведь невозможно себе представить, чтобы даже эта музыка была популярной. Хотя, с другой стороны, есть масса хороших музыкантов, которые популярны. И которые остаются популярны, скажем так.
У нас, по-моему, несколько смещены представления о популярности не у нас с вами, а в нашем обществе. Дело в том, что популярными становятся те музыканты, которых хорошо подадут, Люди не знают других возможностей, и выбора у них, собственно, нет. Поэтому они не выбирают, они слушают то, что вот им, на что им указывают. Я предлагаю указывать на другое.
Давайте укажем на что-нибудь для начала.
В последнее время у нас проходили всякие торжества по поводу разных юбилеев. В том числе был юбилей Питерсона, да. 70-летие Оскара Питерсона, и разные наши, в том числе музыканты, играли его музыку. Играли, ну, как бы вот уподобляясь Питерсону. Мне хотелось бы в противовес этому послушать настоящего Питерсона.
Ну что ж,
Оскар... Если можно, да. Вот.
Оскар Питерсон всегда своевременен, скажем так, в особенности это выяснилось сейчас, когда, в общем, будучи не то чтобы уж очень молодым человеком, пережив тяжеленный инсульт с параличом последующим, он, тем не менее, нашел в себе силы сейчас двинуться в турне, и говорят, что тот альбом, который он записывает сейчас, он должен выйти примерно в первых числах мая, говорят, что очень силен. Те, кто уже слышал этот материал. Так что даст Бог ему здоровья, как говорится.
Да, действительно, было бы очень интересно послушать, что он играет сейчас. Но мы услышим запись более старую, сделанную в 68-м году в Германии. Питерсон играл там соло. Это особое совершенно свойство, особое качество сольный Питерсон. Body and Soul. Thank you.
Итак, Оскар Питерсон, Body and Soul, тело и душа. Тема, которая знакома очень многим по записи молодого Армстронга, но сейчас мы ее слышали в исполнении Оскара Питерсона соло, 68-й год. Напомню, что в гостях у нас Михаил Митропольский. Не буду я вновь перечислять все эти титулы, скажем так, джазовый критик Михаил Митропольский, и все. Советский Союз, простите.
Уже скоро, да.
Ну, в общем, да.
Да. Значит, дело в том, что слова джазовый критик на меня всегда производят неизгладимое впечатление. Дело в том, что люди, хорошо знающие музыку, очень не любят слово музыковед. А джазовый музыковед – это слова, которые вообще запрещены для употребления, потому что нет такого музыковедения у нас.
Ну, в общем-то, да.
В общем-то, да. И я уже не говорю о том, что у нас нет вообще музыковедения, касающегося иной музыки, нежели так называемая серьезная музыка, академическая музыка.
Причем серьезная академическая тоже, в общем, достаточно жестко очерченная.
Да, достаточно жестко очерченная. А вот то, что касается попсы, рок-музыки, ну и большой степени джаза, этим занимаются, как правило, люди, то есть пишущие люди. Люди, которые в этом ничего не смыслят и смыслить не хотят. Они пишут о скандалах вокруг этого, о взаимных там каких-то ссорах, соединениях.
Ну, о субъективных пристрастиях, конечно.
Об аппаратуре, на которой играют музыканты, используют.
Все звучало очень громко, да. Я помню, вот я в свое время читал с огромным удовольствием журнал «Джаз», такой, который вышел там, по-моему, 3 номера, да?
Да, 4.
4, да. Так вот, там очень много было рецензий на концерты, прошедшие где-то, кроме Москвы, скажем, в Воронеже, в Одессе. В особенности мне понравилась очень рецензия Юрия Верменича на фестиваль в Одессе, где обязательно о каждом коллективе было сказано, насколько громко он звучал, насколько это резало уши.
Ну, я тут должен защитить имя Верменича,
да,
его
Верменич,
фамилия звучит именно так. Юрий Верменич – это очень заслуженный человек, понимающий в джазе на самом деле. Кстати говоря, он сейчас принимал участие в издании сборников «Звезды Голливуда», сборники хитов, нотные сборники, которые написал потрясающее предисловие, очень хорошее предисловие. Человек, который многие десятилетия уже занимается джазом, надо ему отдать должное, кстати, его трудами появились многочисленные переводы джазовой литературы, которые были бы иначе недоступны у нас. Они были в самиздате, так сказать, сделаны.
Ну да, это известная история, как он, сидя в Воронеже, перевел едва ли не всю мировую литературу о джазе.
Да. Ну не только он, там целая группа переводчиков этим занимался, он руководил.
Группа изучения джаза в СССР, это называлось.
Да, но тем не менее общая ситуация остается именно таковой. Особенно меня убивает вот положение в поп-музыке. Журналисты, которые пишут о ней, они как бы уже им надоело писать именно в таком ключе. В другом они не умеют, и это вызывает их раздражение против самих себя. Вот я сталкиваюсь периодически с этим. Это ужасно, но благодаря им складывается и представление широкой публики о музыке, потому что вот иной музыки, кроме той, которая по телевизору звучит, они не знают.
Ну, правильно, поскольку, в общем, в нашем обществе пока очень сильно проявляются те, скажем так, удручающие тенденции, которые были маршалом Маклуганом вскрыты еще в начале 60-х годов, когда он писал свой первый теоретический труд о телевидении, который назывался «Medium is the message», то есть «Средство само есть содержание». Он писал о том, что для людей, оторванных от живой культурной жизни, которая связана с хождением куда бы то ни было, сидящих в своей квартире, для них, естественно, каналом связи с окружающим миром становится средство массовой информации. Ну, в данном случае, телевидение. И оно не просто становится средством связи, оно исключает всякое другое влияние. Естественно, что какое телевидение имеем мы, такое представление о музыке аудитории мы имеем в полный рост, так сказать.
Каждый народ имеет то телевидение, которого заслуживает, да?
Вот, ей-богу, я не считаю, что российский народ заслуживает такого телевидения, за исключением там, за несколькими приятными исключениями, скажем так.
Да, за несколькими приятными исключениями. Одно из приятных исключений послужило популяризации джаза с помощью Альфа-банка, между прочим.
Да.
Ко мне обращались многие радиослушатели с просьбой, наконец, поставить эту вещь целиком. «Go Down Moses» Армстронга, которая звучит в рекламе Альфа-банка.
А давайте в самом деле
я думаю,
поставим.
Что Альфа-банк, в общем, не, для меня совершенно организация несущественная, за исключением того, что, правда, Альфа-банк сыграл довольно неприятную роль в гастрольных возможностях наших организаций по отношению к джазовым музыкантам иностранным. Да. Дело в том, что Альфа-Банк сделал такие ставки для тех музыкантов, которых он приглашает, что за рубежом разнеслась весть о том, что в России очень много платят. Угу. И в результате стали требовать большие деньги. К нам никто не приезжает теперь, потому что денег больших мы дать не можем.
Ну да, вот как Альфа-Банк, как Альфа-Банк привез Рэя Чарльза и Би-Би Кинга, в общем, на этом деле кончилось.
Элтон Джон, по-моему, да?
Вот. Элтон Джон, ну, Элтон Джон как бы...
Самый высокооплачиваемый. Вот после Элтона Джона как раз все и началось. Там ставки были огромные, поэтому больше к нам никто не едет. На маленькие ставки. Вот. Но, тем не менее, вот Армстронга стали слушать в результате действия Альфа-Банка.
Надо сказать, я в то время, когда появилась эта реклама, я работал еще в Танкино тогда. И ездил в Останкино через метро ВДНХ. Там есть такая аллея, состоящая из киосков, на каждом втором из которых висят колонки. Так вот, из каждой второй колонки, пока я успевал пройти всю эту аллею, я успевал раза четыре выслушать вот эту композицию из альбома «Satchmo and the Good Book».
Да, и, кстати говоря, мало кто думает, когда слушает эту вещь, что композиция это, в общем, глубоко духовная и важная. Все считают ее такой степной, легкой. А на самом деле это глубоко проникающая музыка, но с точки зрения эстетики американских негров, эстетики духовной, немножко по-другому только устроенной, чем вот эта духовность.
Да, безусловно. Кстати говоря, если говорить о приятных исключениях на телевидении, есть еще одно приятное исключение. Телеканал НТВ около месяца назад показал фильм под названием «Миссисипи Блюз». Это документальный фильм, он не столько музыкальный, сколько такой социологический. Он показывает вот этих абстрактных негров на Миссисипи, которых мы привыкли читать. Он показывает их вот воплоти, как они живут. Причем штат Миссисипи показан не в рекламном своем цветении, а зимой, когда лежит снег. Кстати, в штате Миссисипи лежит снег, да. И очень это похоже на Россию. Сарай из досок построены, старые автомобили, паровая молотилка, которая до сих пор работает где-то во дворе на ферме. А потом оказывается, что это та самая ферма, на которой работал Мадди Уотерс, будучи еще Маккинли Морганфилдом, из которой он в 43-м году уехал в Чикаго. То есть вот такие вот живые исторические места и показывают церкви, показывают негритянские церкви, как в них происходит богослужение. Когда человек 15 стариков и старух, несколько молодых людей, мальчик, который играет на двух барабанах, девочка, которая руководит этим хором, они поют так, что прибирают за пояс не только нашу родимую отечественную эстраду, но, в общем-то, и профессиональную американскую эстраду тоже.
Совершенно поразительное явление. Ну, давайте послушаем.
Да, итак, это Луис Армстронг, «Go Down Moses».
Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Let my people go. people go.
If not, I'll smite your face born dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down
in Egypt land. Tell
Я думаю, призыв, который содержится в этой композиции, он настолько внятен, что, так сказать, глухой только не услышит. Как ведь это переводилось? «Отпусти мой народ». Насколько я помню, сочинения всяческой иммигрантской литературы там очень любили описывать, как напротив советского посольства в Вашингтоне плясала толпа народа вот с этими возгласами «Let my people go». Ну, призывая, так сказать, отпустить определенный народ из Советского Союза, нафиг уехать совсем. Так вот, определенная символика, конечно, есть в этой композиции. Вот я хочу задать Михаилу Митропольскому вот какой вопрос. В связи с этой вещью как раз, хотя, так сказать, может показаться, что связь здесь не очень глубокая. Где все-таки граница джаза пролегает? Вот эта вещь, это еще джаз или уже джаз? Это как вот это определить? У меня есть какое-то такое шаткое понятие об этом. Вот как бы установить такой межевой знак?
Константин, мне приходилось так много раз сталкиваться с этим вопросом, что я выработал мягкую позицию, в то время как обычно. У меня позиция довольно жесткая. Я пытаюсь навязывать свое мнение. Здесь я не пытаюсь его навязывать. Но то, что я скажу, это будет только мое мнение, абсолютно не универсальное мнение. Я полагаю, что джаз, как известно, это не музыка, а мировоззрение. Это способ существования на свете. Я полагаю, что в джазе границы чрезвычайно размыты, границы между джазом и иным видом музыки. И определяет их в основном качество, которое связано с личностью музыканта, который участвует в этом. Хотя есть много иной музыки, в которой личность музыканта тоже важна. Вся эта музыка, в общем, так или иначе определяется как импровизационная музыка. Но большинство импровизационной музыки, которая относится, скажем, фольклор, которая относится доборочная музыка европейская, профессиональная музыка ориентальная всякого вида, эта музыка так или иначе привязана к культурным, региональным, временным рамкам. Вот джаз – это первый вид импровизационной музыки, который вышел за эти рамки и стал таким космополитом, таким всеземным искусством.
И всевременным при этом.
Да, причем когда-то он не был таким. В самом начале и вот в той традиции, которой придерживался всю жизнь Луи Армстронг, несмотря на то, что он выходил постоянно в область поп-музыки, в область развлекательной музыки, это была фольклорная музыка, фольклорный вид музицирования, который постепенно превратился в профессиональный вид музицирования, основанный на базисе, созданном негритянской американской культурой, в частности и той, о которой только что вот говорили в связи с церквями американскими, негритянскими. А в наше время он превратился в гораздо более широкое понятие. И ничего с этим не сделаешь. Можно сколько угодно возражать против этой музыки. Когда-то там Панасье возражал против бибопа, не причислял его к джазу. Ну, история, она не зависит от нас, она идет дальше. Поэтому эта импровизационная музыка вот такого вселенского, я не хотел сказать, но мирового масштаба. Но
беда в том, что отечественное сознание всегда ищет границ, всегда ищет жестких таких веховых столбов. В частности, книга «Панасия», между прочим, ведь у нас выдержала 2 переиздания, или даже 3.
3, да. Но это характеризует не книгу «Панасия», а это и не наше общественное сознание, а наши художественные советы, которые пропускают.
Я думаю, что каждый народ заслуживает тех художественных советов, которыми он располагает.
Я думаю, что мы эту фразу применительно к другим реалиям нашей жизни еще сегодня используем не раз. Но действительно, я тоже ищу границы, но совершенно другой целью. Дело в том, что те процессы, которые происходят на границах музыкальных, между джазом и не джазом, и вообще между, на разных границах, они чрезвычайно интересны. Потому что когда у тебя вступают в взаимодействие вещи разнородные,
разные пласты,
да, возникает очень часто синтез невероятно интересный, в котором очень ярко проявлены элементы и того, и другого. Сам джаз является как раз таким видом искусства, поскольку он возник как синтез европейского и ориентального музыкального мышления, совершенно противоположного во многом. И, кстати говоря, вот музыка, которую я приготовил в качестве следующей, она как раз тоже лежит на границе джаза, но совершенно другой. Хотя имеет основу ту же самую, что и в записи Луи Армстронга по материалу «Доброй книги» или «Библии». Музыка, которую я приготовил, она появилась недавно, где-то примерно 1,5 года тому назад была записана замечательным норвежским саксофонистом польского происхождения Яном Горбариком, который вообще мне чрезвычайно нравится, который занимается самой разнообразной музыкой. Записана на фирме ECM, известной, вместе с английским потрясающим совершенно вокальным мужским ансамблем Hillert Ensemble, который в основном занимается тем, что поет академическую музыку разных времен, в том числе и современную. Очень высокопрофессиональный ансамбль. Они записали альбом музыки, духовной музыки европейской, от 12 века до начала 16-го. Причем Hillert Ensemble поет ее так, как полагается, как она расшифрована.
То есть абсолютно не подгоняя ни под какую стилистику другую?
Нет, нет, нет. Хотя та стилистика тоже плохо известна. Она же дошла в зашифрованном виде.
Никто же не знает, как пели в 12
веке. Да-да-да, но по возможности. Ничего от себя как бы не добавляя. Хотя на самом деле в сущности это не так. Добавляя, они же музыканты настоящие. И Ян Горбарик, который все это очень деликатно, тактично опевает на разных видах саксофона. Тоже духовная музыка. Кстати говоря, маленькая деталь. Эта музыка, у нас ее невозможно найти. Скажем, мне удалось с большим трудом купить на Горбушке знаменитый такой альбом. Он был один только. В магазинах его нет. Почему, спрашивается? Ну, потому что у нас он не пользуется спросом. В то же время, полгода тому назад я разговаривал с Аркадием Шелклопером, с Мишей Альперином, как раз Альперин приезжал. Они мне рассказали, что Айхерт, глава фирмы ECM, сделал хорошие деньги на этом альбоме. За полгода, немного больше, чем за полгода, он продал 600 тысяч экземпляров этого компакт-диска. Это огромная цифра.
Да,
600 тысяч. То есть там это нужно. А у нас пока, ну хорошо, Луи Армстронг пока.
Ну да? Да.
Давайте послушаем, как звучит.
Обязательно.
Это будет вещь английского анонима 14 века.
Thank you.
Надо сказать, когда что-то происходит на стыке культур, это действительно поразительно интересно. Вот не далее, как два выпуска назад в программе Jam Session был у нас в гостях Дмитрий Ухов, небезызвестный как в аудитории, так и вам, Михаил.
Еще бы.
И приносил с собой поразительную запись, где на музыку Баха, совершенно вот так же аутентично изложенную, наложена охотничья музыка из Сенегала, по-моему, если я правильно помню, из какой страны. Ну, короче говоря, из Западной Африки. И надо сказать, что слушался это настолько же поразительно, как вот то, что мы слышали сейчас.
Да, и при этом у части слушателей возникает вопрос, а можно ли это делать? Можно ли брать святую музыку Иоганна Себастьяна Баха и делать с ней что-нибудь вот такое вот непотребное? Ну, правда, то, что мы сейчас слышали, это не слишком непотребно.
Да, это просто прекрасная музыка.
Но бывает она. Вот я с собой принес, я думаю, что мы не успеем послушать Бобби Макферрина с Йо-Йо-Ма, со знаменитой вещью «Мюзет»,
да-да,
из альбома Анны Магдалины Бах. Ну, может быть, не дойдем до нее. Вот человек делает, в общем, как бы непотребное.
Нет, ну непотребное, смотря с какой точки зрения. Поскольку ведь любой материал – это всего лишь материал, если не задуматься о его, так сказать, надмузыкальных всяких, всяческих свойствах. Это мы сейчас вот с вами сидим, два таких умных.
И, якобы.
Якобы, да. Это, знаете, как называется у молодежи, «умного дают».
Uh-huh.
Вот, сидим, даем двух умных, а при этом ставя вот эти самые межевые столбы, через которые уже как бы после нас не проскочить. Это джаз, а сюда вообще не соваться.
Я как раз вот очень легко подхожу к этому. Я предлагаю соваться куда угодно. Более того, я полагаю, что это еще одно свойство джазового мировоззрения. Можно делать все, что угодно.
Uh-huh.
Лишь бы это не было вульгарно, грубо, неинтересно, скучно. Скажем, можно играть Баха по-своему, совершенно по-своему, сильно видоизменяя его и даже посмеиваясь над собой, а может быть и над Бахом. Кстати, я думаю, что вот над Моцартом, например, можно вполне посмеиваться, если считать Моцарта таким, как его, как он в фильме «Амадей».
Иоганн Себастьян Бах был веселым толстым человеком.
Вот именно. Вот. Но важно, чтобы при этом текст, который используется, текст Баха в этом исполнении, не снижал своих художественных качеств, не терялся, не ломался. Вот это вот очень важно.
Совершенно верно.
Грубости и гадости в нашей жизни предостаточно, к сожалению.
Я хочу в связи с этим от себя сейчас предложить маленький музыкальный фрагментик. Такой пример, ну, видимо, наплевательского отношения к границам. То есть, если это популярная песенка, так почему бы нет? Что с того, что она была написана в 1919 году, почему бы простым, одетым в кожаной куртке ливерпульским парням в 1961 году эту песенку не сыграть? Не задумываясь о том, что еще бабушки их, может быть, плясали под тему под названием «Ain't She Sweet». Это группа «Битлз» всего-навсего.
Yeah.
Вот такая вот текстура.
А я вообще не вижу ничего плохого в том, что люди поют старые вещи. Вообще говоря, в старину люди тоже были не глупые и сочиняли очень интересные штуки.
Ну, безусловно,
я не понимаю вот людей, которые рвутся обязательно получить альбом 96-го года и больше ничего слушать, кроме этого, не хотят. Неважно, чей альбом. Главное, что 96-го года.
Да, я в свое время сталкивался с одним таким молодым человеком, я с ним учился вместе. Увидев у меня в руках кассету с надписью Rolling Stones, он сказал: фу, ну старье, ну ты че? Это было в начале 80-х. Я говорю: ты что, это запись 81-го года, прости, пожалуйста. Угу. Тут он преисполнился уважения исключительно.
Понятно. Наш разговор вообще сейчас идет в довольно такой тяжелой ситуации, когда все люди вокруг говорят, ждут чего-то плохого. Ну, это связано вот с политической ситуацией в стране.
Ну, это привычка, это привычка.
Ну, сейчас она обострилась, потому что выборы, которые грядут, они ничего хорошего не должны принести. И люди выбирают из очень плохого и не очень плохого. Хорошего нет, даже среднего нет.
Лучший враг хорошего, как известно.
Во всяком случае, на этом фоне вот эти духовные ценности, они как бы нас поддерживают. Это единственное, наверное, что может быть. Когда меня спрашивают, ну как ты сейчас живешь? А я нормально живу, я слушаю хорошую музыку. Я общаюсь с интересными людьми. Я все время потребляю, я потребитель. Потребитель духовного, мысли, музыки, картин.
Это, собственно, есть то, чем люди спасались. Знаете, когда спрашивают какого-нибудь человека, который сильно пострадал при прежнем режиме, ну, а, собственно, вот как же вы пережили вот период застоя? Он говорит, как, сидел на кухне, разговаривал с умными людьми, мне было хорошо. А что у них там было за окном, это меня совершенно не волновало.
Вот примерно так же отвечал на вопрос Олег Леонидович Лунстром. В понедельник была пресс-конференция, посвященная празднествам по поводу его 80-летия, которая состоялась вчера.
Да.
Ему задали примерно такой же вопрос. Действительно, долгоживущий оркестр, так долго никто. И он сказал, что он занимался всю свою жизнь своим делом. Когда к нему кто-то приставал сверху, не пропускали вещь какую-то там в репертком, он давал другую вещь, он спокойно к этому относился. Но он занимался своим делом. Я думаю, что вы присоединитесь ко мне, поздравить Олега Леонидовича с прошедшим вчера 80-летием. Заслуженный чрезвычайный человек.
Да, я в свое время, когда происходил в Москве так называемый второй международный джазовый фестиваль, и где праздновалось тоже там занесение в книгу Гиннесса.
Это было 60-летие оркестра.
60-летие оркестра, да. Я поразился не тому, даже как играет оркестр, но то, что оркестр-то, это же не тот оркестр, который был тогда. Там же остался, скажем так, один человек из него. Мало того, это просто один из оркестров. Вот такой вот. Меня поразило не это. Меня поразила реакция оркестрантов на появление в конце первой композиции на сцене самого Лунстрема. Это нельзя сыграть. Это была неподдельная радость. Люди очень обрадовались, что пришел сам Олег Леонидович подирижировать.
Сейчас очень много событий происходит. И есть события приятные, есть не очень приятные. Я, например, недавно очень тяжело переживал, но насколько это возможно по отношению к незнакомому человеку, смерть Джерри Маллигана. 6 числа, в субботу, будет его день рождения. И мне бы вот в нашем разговоре хотелось бы вспомнить его и его музыку. Я очень люблю его инструмент, его свингующие инструменты. И как Брубик о нем ведь говорил, что это человек, в котором сосредоточены прошлое, настоящее и будущее джаза. Он в этом смысле универсален, не ограничен. И специально не ставит себе никаких вот стилистических границ и рамок. Он просто играет музыку. Ну и я приготовил запись в связи с этим. Запись Джерри Маллигана. Это недавняя запись, относительно сделанная в 90-е годы уже. Он играет как бы дуэтом с бразильской певицей Джейн Дюбок. И вся программа бразильская. Так. Там есть еще музыканты, но это сейчас не так важно. И выбрал я известную очень вещь Антонио Карлоса Жабима, который называется «Wave». Thank you.
te encontrar. Os olhos já não podem ver, pois acho que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo, é impossível ser feliz sozinho. O resto é amar, é tudo que eu nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho, atriz, me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais, a eternidade. Agora onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Ну что ж, я напоминаю, что в программе Jam Session в гостях сегодня Михаил Митропольский.